Здравствуйте. Сегодня вторник, 15 октября. У микрофона Александра Вагнер. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Главные темы этого выпуска. Северная Корея фактически включилась в войну на стороне России.
Мы бачим.
Мы видим, что наращиваются союзные отношения между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Речь идет уже не просто о передаче оружия.
Алексей Москалев, отец школьницы, нарисовавший антивоенный рисунок, вышел на свободу.
Крысы повсюду, из канализации везде лезут, крысы огромные. Холод – это просто собачий. Это просто, знаете, не передать словами.
В этом дайджесте также санкции Европейского Союза из-за дестабилизации ситуации в Молдове накануне референдума о вступлении этой страны в ЕС, рассказ о том, как в Украине расследуют военные преступления в случае сексуального насилия, совершаемые российскими военнослужащими, а также интервью с организатором выставки военных фотографов в Дрезденской церкви Фрауенкирхе. Начнем с главной сегодня темы. Президент Украины Владимир Зеленский сделал уже два заявления о том, что Северная Корея фактически включилась в войну на стороне России. Вот что он сказал в вечернем обращении 14 октября.
Провел ставку, несколько вопросов.
Я созвал ставку главнокомандующего. Рассматривали несколько вопросов. Главными были доклады службы внешней разведки и главного управления разведки Минобороны Украины о намерениях россиян осенью и зимой. Фактически можно говорить о включении в войну Северной Кореи. Поэтому обсуждались отношения России с некоторыми странами, которые, к сожалению, инвестируют в затягивание войны и наши отношения с международными партнерами и вероятные шаги, которые могут помочь нам обороняться и достигать результатов, несмотря ни на что. Кто бы ни помогал России, мы будем реагировать так жестко, как это требуется для защиты Украины. Будет и наша соответствующая работа с партнерами, чтобы российские намерения не сработали.
Чтобы российские намеры не спрацювали.
За день до этого заявления, 13 октября, Зеленский уже сказал, что Северная Корея поставляет России не только оружие, но, вероятно, солдат.
Мы бачим.
Мы видим, что наращиваются союзные отношения между Россией и такими режимами, как в Северной Корее. Речь идет уже не просто о передаче оружия, а фактически о передаче людей из Северной Кореи в вооруженные силы оккупанта. Очевидно, что в таких условиях наши отношения с партнерами требуют развития, фронт требует большей поддержки.
Сказал Владимир Зеленский. Утром во вторник Северная Корея подорвала участки автомобильных и железных дорог, связывающих ее с Южной Кореей. Подрывы произошли на северокорейской территории. Южнокорейские военные, как утверждается, при взрывах не пострадали. Они произвели предупредительные выстрелы к югу от демаркационной линии. В Пхеньяне этот шаг назвали реакцией на запуск Южной Кореи беспилотников с антиправительственными листовками. Утверждается, что они достигли Пхеньяна. Накануне российский президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации договора о стратегическом партнерстве между Россией и КНДР. Он предусматривает, что в случае агрессии третьей страны против КНДР или России, Москва и Пхеньян окажут друг другу помощь, в том числе и военную. Западные страны неоднократно заявляли о том, что Северная Корея поставляет боеприпасы России. На прошлой неделе The Times со ссылкой на источники в западных разведках сообщила о том, что Северная Корея поставляет примерно половину артиллерийских снарядов, которые Россия использует в войне против Украины. По данным издания, поставки из КНДР составляют 3 миллиона снарядов ежегодно. Издание The Washington Post со ссылкой на официальных лиц писало о том, что в Россию и на занятые ей территории Украины были направлены северокорейские военные специалисты с целью помощи в использовании России поставленным Пхеньяном баллистических ракет. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Алексей Москалев, отец школьницы, нарисовавший антивоенный рисунок, осужденный по делу о дискредитации российской армии, освободился из колонии в Новомосковске Тульской области. У ворот колонии его встречала дочь Маша и журналисты. Издание ВД-Инфо опубликовало видео, на котором Москалев рассказывает о том, в каких условиях он провел 1 год и 10 месяцев после приговора по обвинению в дискредитации российской армии.
СИЗО я попал сразу, как только привезли сюда на ИК-6, буквально через 3 дня меня закрыли сюда. Ну, ребят сразу, которые на СИЗО сидели, они сразу поняли, в чем дело. Потому что все, кто сидел со мной на карантине, никого не отправляли. Меня в первую очередь и сразу через 3 дня. Такой это вообще редчайший случай. Вот, и что я хочу сказать. Продлять через, скажем, там 6-15 дней, в конечном счете 2 месяца я отсидел. Условия были не сказать ничего. Это просто камера пыток. Это камера пыток просто. Во-первых, камера была 2 на 1 размер. Сначала один сидел, и потом второго посадили человека. И вот мы вдвоем 2 на 1 вот в этой размере камеры сидели. Полы гнилые, крысы повсюду, из канализации везде лезут, крысы огромные. Из одежды было только вот, вот этот вот легенький. Этот, все, и мальчик, и на голое тело, да. Холод, это просто собачий. Это просто, знаете, не передать словами. 16 часов на ногах приходилось стоять, потому что кровати утром пристегивались к стене, чтобы не могли ложиться. И 16 часов до отбоя мы стояли практически на ногах. Сидеть невозможно было, лавочка маленькая, металлическая. Настолько она была прокалена ледяная, что на ней просто сидеть невозможно было.
Отец-одиночка Алексей Москалев из города Ефремов Тульской области попал в поле зрения правоохранительных органов после того, как его 13-летняя дочь весной 2022 года нарисовала на уроке антивоенный рисунок, на котором женщина с украинским флагом защищает своим телом ребенка от ракет. Директор школы обратилась в полицию. Тогда следствие обнаружило в соцсетях несколько постов Москалева об Украине. Вину в том, что эти публикации каким-то образом дискредитируют российские силы, он не признал. В интервью после выхода из колонии Алексей Москалев рассказал, что помогало ему в заключении.
Ну, письма это в первую очередь. Это первое, что необходимо. Ну и части передач, это тоже внутренняя часть. Там, сами понимаете, питание там желательно.
Алексей Москалев говорил о том, какая помощь больше всего нужна российским политзаключенным.
Приветствую всех из Нью-Йорка. Я Юрий Жигалкин, корреспондент «Радио Свобода», ведущий подкаста «Американские вопросы». С моими собеседниками, американскими политиками, политологами, учеными, экономистами, мы говорим об Америке и ее опыте, который может быть интересен россиянам, и о России, интересующей американцев. Подкаст выходит по пятницам. Слушайте, подписывайтесь в агрегаторах подкастов Apple, Google, Spotify и других приложений.
Микрофон Александра Вагнер. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Евросоюз расширил санкции против лиц, дестабилизирующих ситуацию в Молдове. Под новые ограничения попала в том числе Евгения Гуцул, башкан, то есть глава Гагаузии, автономного территориального образования в составе Молдовы. Гуцул внесли в санкционный список за продвижение сепаратизма в Гагаузии и тесные связи с Россией, а также попытку свергнуть конституционный порядок и угрозу суверенитету и независимости Молдовы. Также санкции были введены в отношении заместителя Гуцул и советника по связям со СМИ Михаила Влаха, заместителя начальника управления внешних связей Гагаузии Юрия Кузнецова и заместителя председателя исполнительного комитета и депутата Национального собрания региона Ильи Гузуна за их дестабилизирующие действия в Гагаузии. 20 октября в Молдове запланированы президентские выборы, которые пройдут одновременно с референдумом о вступлении страны в Европейский Союз. О том, почему Евросоюз ввел санкции против башкана Гагаузии Евгении Гуцул, рассказывает независимый молдавский политолог Аркадий Барбарушия.
Тесные связи с Россией, а с господином Шором, который сейчас пребывает в России. Конечно же, нынешнее руководство России полностью поддерживает господина Шора. И то, что господин Шор делает, это, конечно, не лезет ни в какие ворота демократические, я бы так сказал. Потому что господин Шор своей целью не допустить выигрыша президентуры кандидатам демократическим в Молдове госпожой Майей Санду. Дальше он не хочет, чтобы Республика Молдова ориентировалась на Европейский Союз. Все дела, которые он делает в Республике Молдова, они делаются абсолютно нелегально через различные группы населения, скажем так, через церковь, которую контролирует Россия. через тех кандидатов, которые он смог найти, депутаты или тех депутатов, которые он смог найти. Вот в том числе госпожа Гуцул, она является одним из сторонников господина Шла. Она выиграла выборы в Башканате Гагаузии. Она является башканом Гагаузии. Но я так думаю, что население Гагаузии потихонечку понимает, что это не тот случай, когда нужно давать предпочтение таким вот гражданам. Я думаю, что понемножечку разворачивается круг людей в сторону Европейского Союза. Я думаю, что на самом деле, если этот референдум выиграет проевропейские силы, но я уверен, что это так и будет, я думаю, что на самом деле никаких не будет возмущений в Гагаузии. Я буквально на днях говорил там с представителем Гагаузии, с Михаилом Серкелли, который является проевропейским человеком. И он говорит, что вот выступал там на собраниях в двух местностях, где заместители примаров выступили в пользу Европейского Союза. Известно, что мэр Камрата также выступает в пользу Европейского Союза. То есть силы, которые понимают, что ориентация на Европейский Союз – это очень важна, и ее никак не обойти.
Евгения Гуцул, она довольно регулярно ездит в Москву, и вот во время такой последней поездки, по-моему, это было весной этого года, она говорила о том, что Гагаузия может договориться о прямых поставках с Россией газа и так далее. Насколько вообще вот эти заявления, в ними стоит действительно какая-то реальность, и насколько ее деятельность влияет на Молдову в данный момент, потому что она же постоянно делает такие заявления, и наверняка это влияет на избирателей в том числе.
Да, это влияет на избирателей. Эти заявления, в них нет никакой серьезной материальной основы, потому что я так понимаю, что прямые поставки газа России в Гагаузию, они возможны как? Через какие трубы? Откуда они будут приходить сюда? Я так понимаю, что в декабре Украина не будет больше продолжать транзит газа из России в Европу. И тогда придется искать, в том числе и Гагаузии, газ на рынке. Не прямые поставки российского газа в Гагаузию, а искать газ на рынке. А на рынке газ, ну, есть, но либо дорого, либо надо закупать заранее, если вы хотите дешевле покупать. И так далее. Кишинев обеспечил Республику Молдова газом. То есть есть газ в хранилищах на Украине, есть немножко в хранилищах в Румынии. Мы закупили газ для себя. Для Приднестровья мы газ не покупали, потому что у них есть какие-то там свои источники. Но еще раз, поскольку Украина не будет продолжать транзит газа, то гагаузам придется смотреть на рынок. А на рынке правила таковы, что если ты хочешь газ в неудобное время, то тебе придется очень много платить. Так как платила Молдова 2 года назад, когда случился кризис. Конечно, возможны какие-то другие источники. Например, Россия как-то через газопровод в Турцию, через Турцию, Грецию, Болгарию, и потом Румыния и Республика Молдова. Но я не думаю, что этот путь, он также выгоден для Гагаузии и для Приднестровья, кстати, тоже. Я думаю, например, что Гагаузия воспользуется тем случаем, что Республика Молдова имеет достаточно резерв газа. И, конечно же, Гагаузия будет использовать этот газ, потому что на самом деле нет источников газа, который использовался бы только Гагаузией. Тут на самом деле вся эта вот сеть газопроводная, она распространяется на всю республику, кроме Приднестровья. Так что да, есть влияние этих заявлений Гуцул на избирателей. Есть влияние, есть выигрыш избирателей, но это временный выигрыш. И это не выигрыш, который будет возможен и в будущем. И на самом деле то, что руководители местных управлений, там, например, в Кабрате или других, что они говорят о том, что надо идти в Европейский Союз, это очень важно. Это уже заявление, которое смотрит в будущее.
Это было мнение молдавского политолога Аркадия Барбаруши. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В настоящий момент в Украине осуждены 18 российских военнослужащих. В сентябре этого года был вынесен еще один приговор за совершение военных преступлений. Речь идет в основном о делах, связанных с нарушением законов и обычаев войны, а также о жестоком обращении с гражданским населением. Украинские правозащитники, Харьковская правозащитная группа, занимаются проблемой сексуализированного насилия в условиях войны. Весной этого года группа опубликовала статью, которая ссылается на данные уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека. Ему известно о 292 случаях сексуализированного насилия, которые российские военные могли совершать в Украине с начала российского полномасштабного вторжения. Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывает о том, как в Украине расследуют преступления сексуального насилия, связанного с конфликтом, и о том, признает ли Россия факты, которые предоставляют ей украинские правозащитники.
Во время военных действий, во время войн, сексуальное насилие – это не всегда про секс. Это не то, что не всегда, это в большинстве случаев не про секс. Люди не могут понять, люди все время возмущаются, как можно насиловать там 70-летнюю женщину, условно, да? Они же это делают не для того, чтобы получать удовольствие, по крайней мере, не все. Это делается для того, чтобы подавлять, для того, чтобы запугивать. Это делается для того, чтобы показывать свою власть, для того, чтобы уничтожать идентичность. А в каком плане эти люди становятся настолько запуганными? Они боятся вообще своим близким об этом рассказывать. У нас просто масса случаев, когда люди впервые об этом говорят, приходя там к нам или уже сразу на допрос, если мы получается так организовать это все. Дома вообще никто не знает. Боятся осуждения, боятся непонимания.
Как удается собирать доказательства и, может быть, уже есть какие-то подвижки с тем, какие конкретно подразделения российские совершают вот такого рода преступления?
Конечно, есть. Если мы говорим об оккупированных, сейчас деоккупированных территориях, то когда они убегали, они бежали так, что они оставили свои материалы. И у нас есть потерпевшие, которые еще в оккупации об этом заявляли. Пусть это какой-то там 1% из общей массы, но тем не менее кто-то это делал. И эти дела там расследовали, начинали, по крайней мере. Более того, на территории уже там Российской Федерации есть приговора против своих же. Но я заметила, что речь идет не о гражданах Российской Федерации, именно это идет речь больше о наемниках, там, в отношении наемников. Но они расследовали сами это. Пусть это небольшой процент, но тем не менее. Это один момент. Второй момент, я не имею права вам называть конкретные вещи, потому что в большинстве случаев досудебные расследования еще ведутся у нас. Но уже установлены конкретные лица. В многих случаях одни и те же люди в одной и той же местности в одно и то же время совершали эти преступления, поэтому где-то такие теряли бдительность, были без этих масок, кому-то они о себе вообще рассказывали какие-то вещи, такие, которые помогли установлении их личности.
Вы говорили о том, что вы направляете эти материалы в Россию. Вот не могли бы вы рассказать об этом уровне расследования вашего или вашей работы? Удается ли вам получить какие-то ответы или какие-то подтверждения из России, что вообще пишут в этих материалах?
Если мы говорим об обращениях в международные инстанции, любые, наша организация придерживает, кстати, надо сказать, что мы одна из немногих точно, я даже допускаю, что, возможно, прям чуть ли не исключение, но мы для себя выбрали путь полного исчерпания любого заявления, о чем идет речь. По любому обращению, которое имеет перспективу, по нашему мнению, быть подано в международные инстанции, мы обращаемся в необходимые российские органы. Понятно, это возможно в нашем случае только с помощью электронных обращений, форм, там, которые есть на сайте. Другого способа у нас нет. Вы сами понимаете, почтового соединения. Я вам больше скажу, они блокируют нас. Мы там всячески пытаемся пробраться, добраться всякими окольными путями, если совсем не получается через приемную президента РФ, мы это делаем. Прокуратура всегда отвечает, перенаправляют в Следственный комитет, и те уже опять-таки дают тогда лишь формальную отписку, и все наши заявления о преступлении они рассматривают всего лишь как обращение граждан, делается формальная отписка, но никогда по нашей инициативе, я еще не помню, чтобы хоть раз, вот именно после первичного нашего заявления, не было открыто уголовное дело. Но в то же время, если были случаи вот такие, как я вам рассказывала, что мы попадаем на то дело, которое было уже проинициировано там военной полицией, допустим, на оккупированной территории еще, но это буквально там, может, дело 2-3 было, отвечают. Если это трупы уже там, ну это, конечно, другая категория, но тем не менее были такие случаи. Они даже сообщали, но это было раз, там они расстреляли человека и сами же там вот проинициировали уголовное производство. Если по СНПК, то отвечают в плане, что есть такое дело, и оно вот рассматривается. Но здесь больше нам никто ничего не скажет и не даст, понятное дело, но мы, тем не менее, с какой-то периодичностью мы все равно обращаемся. Ну, мы, я говорю, только потерпевшие, либо родственники потерпевших, если там это дети, допустим, тогда это возможно. Но это формальные отписки, да, есть такое дело. Вот оно есть, оно расследуется. И годами оно расследуется. Мы не можем рассчитывать на адекватную реакцию любого международного органа, не обратившись непосредственно к Российской Федерации. Такие правила. И дело не потому, что это Российская Федерация, так с любой другой страной по любому другому вопросу.
Адвокат Харьковской правозащитной группы Тамила Беспалая рассказывала о расследовании военных преступлений в Украине.
Здравствуйте, это Сергей Медведев и мой новый подкаст «Код города», в котором мои гости рассказывают о городах на карте, в их памяти и в их судьбе. Программа про географию с биографией, разговор о городах и людях. Новый выпуск каждый понедельник. Слушайте нас на вашей любимой подкаст-платформе.
«Сильнее бомб». Так называется выставка фотографий, рассказывающая об украинской культуре во время войны. Штефан Гюнтер, один из организаторов выставки из немецкой журналистской организации «Н-Ост», собрал снимки как украинских фотографов, так и западных фотожурналистов, снимающих в Украине с начала войны.
Вначале мы хотели просто показать масштабы разрушений культурного ландшафта в Украине. Но в процессе работы мы все больше и больше осознавали, что это не просто разрушение памятников архитектуры или важных культурных центров, а и вопрос защиты украинцев. Речь идет не только о сохранении их жизни, но и о защите украинской культуры. Нельзя сказать, что это делает людей сильнее, но это бесспорно объединяет понимание, что на твою культуру совершено нападение. Название выставки отражает надежду, что украинская культура будет сильнее российских бомб. Тут еще и другой уровень. Да, бомба разрушает здания, уничтожает имущество, но культура выше этого. Ведь культура — это и образ жизни, и история, и это невозможно уничтожить бомбами. Можно уничтожить артефакты, следы этой культуры, но сама культура сильнее бомб.
Какие фотографии вы выбрали, чтобы показать это?
Мы выбрали снимки, демонстрирующие разрушение культурных институций, храмов, а также фотографии, на которых видно, что люди продолжают организовывать культурные мероприятия. Например, в оперном театре во Львове концерты не прекращаются даже несмотря на войну. А зритель может прочитать описание под фотографией, что театр, вмещающий 300 человек, приходится во время воздушной тревоги эвакуировать. Иногда это происходит во время представления. К тому же театр не может вместить больше людей на фоне разрушений в других регионах. Еще один снимок, выбранный для выставки, это храм в Одессе, Спасо-Преображенский собор, разрушенный ракетным ударом. Эта фотография облетела мир и стала своего рода иконой. История ее появления переплетается с историей церкви, в которой происходит выставка, Дрезденской Фрауэнкирхе. Фрауэнкирхе тоже была разрушена бомбардировкой. Конечно, контекст был другим, но много лет после этого церковь стояла в руинах, как и Одесский Спасо-Преображенский собор, стоявший в руинах из-за того, что его взорвали в сталинское время. Как и Фрауэнкирхе, собор в Одессе был впоследствии восстановлен, и вот он снова разрушен российской бомбардировкой.
По словам Штефана Гюнтера, для выставки выбирали снимки, демонстрирующие не только высокую культуру. Одна из фотографий снята на улице, на ней изображены молодые люди, просто танцующие под музыку. Гюнтер говорит, что это символ продолжающейся жизни. Люди, несмотря на ежедневный террор, который они переживают из-за войны, хотят жить дальше. Они танцуют, а танец также является частью культуры. Нынешняя выставка — продолжение еще одной, которая была организована летом на станциях берлинского метро, где были установлены снимки киевлян и харьковчан, вынужденных прятаться в метро от ракетных обстрелов.
Мы стараемся при помощи этих фотопроектов в публичном пространстве создавать контекст. Люди ассоциируют себя с местом, в котором проходит выставка, и тем, что изображено на снимке. Тогда они лучше понимают, что на самом деле переживают люди в Украине во время войны. Они пассивно узнают об этом из новостей. Фрауэнкирхе тоже подходит для такой выставки, потому что в таком месте можно увидеть параллели между Второй мировой войной и нынешней. Конечно, история Фрауэнкирхе совершенно иная. Германия начала войну, и Дрезденская церковь была разрушена именно поэтому. Но это одновременно и объект культуры, который перестал существовать, потому что началась война. Дрезденская церковь была восстановлена ценой больших усилий уже после войны.
Штефан Гюнтер рассказывал о выставке фотографий, посвященных украинской культуре во время войны, которую Россия развязала в Украине. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте Русской службы радио «Свобода» и на основных платформах подкастов. Продюсер выпуска Северин Южный, автор и ведущая Александра Вагнер. Всего вам доброго.
Студия подкастов «Радио Свобода».